Акида, философия и калам. Разница между акидой, философией и калямом. Философия рассматривает и изучает те же темы, что и религия. Философы утверждают, что их изыскание имеет целью познать истоки бытия и его назначение, а также найти путь счастья для человечества. Это две темы теоретической и практической философии, а также религии. Несмотря на это, существует огромная разница между религией и философией. Отличаются их первоисточники, их пути и программы, сила их влияния, их методы и способы аргументации, а также след, оставляемый ими. Далее мы попытаемся разъяснить это более подробно, чтобы слушатель больше не путал религию с философией. Первое. Источники. Философия во всех своих проявлениях и на всех своих этапах – дело рук человека, и в ней властвуют присущие человеку условия, ограничения, постепенность в открытии неизвестного, возможность изменений, постоянные метания между истинным путем и заблуждением, бесконечное приближение к совершенству и отдаление от него. Даже величайшие философы не смогли избежать воздействия на них общества и окружения. Их воззрения и убеждения во многих случаях отражают взгляды и убеждения окружающих людей. Возьмем в качестве примера Платона. Если мы изучим оставленное им наследие, то без труда увидим, что он лишь повторял легенды и суеверия, бытовавшие в его эпоху. Более того, сам он создал легенду на основе своих идей и убеждений. Многие из его убеждений и мнений в сущности своей были мифами. Давайте послушаем, что говорит Аккад о Платоне. Над Платоном одержало верх языческое общество, в котором он жил. На него повлияли традиции этого общества, и он ввел в созданную им систему богов и полубогов, которым нет и не может быть места в религиях единобожия. Далее Аккад представляет теорию Платона в качестве подтверждения своих слов. Согласно теории Платона, бытие состоит из абсолютного разума и первичной материи. Вся сила исходит от абсолютного разума, а вся слабость – от первичной материи. И все живые существа различаются между собой. Они возвышаются в соответствии с тем, сколько они берут от разума, и, напротив, регрессируют в соответствии с тем, сколько они берут от первичной материи. Эти живые существа, представляя собой нечто среднее между разумом и материей, делятся на богов, полубогов и обычных людей. Конец цитаты. А вот что говорит Аккад о причине, по которой Платон согласился с существованием этих промежуточных богов. Он хотел объяснить посредством них существующее в мире зло, недостатки и боль. Абсолютный разум – это совершенство, неограниченное временем и пространством, и от него исходит только благо и достоинство. А эти промежуточные, средние боги стоят над созданиями, потому что они нечто среднее между всемогущим божеством и слабой первичной материей. И недостатки, зло и боль получились в результате этого промежуточного положения между абсолютным разумом и первичной материей. Конец цитаты. Известно также, что Платон верил в переселение душ. Это источники философии. Что же касается исламской акиды, то она – откровение от Аллаха. А поскольку она от Аллаха, то она есть неизменяемая истина, и к ней не приближается ложь ни спереди, ни сзади. Более того, она представляет собой щедрый дар, который поступает в распоряжение его носителей и посланников без какого-либо труда, утомления и приложения усилий, и озаряет их своим светом в мгновение ока. Второе. Программа и путь. Программа философии отличается от программы ислама с начала до конца. Многие философы начинают с исследования и анализа человеческой души и принимают ее за основание, на котором они строят все свои теории и рассуждения, и от которого создают ответвления. О приобретении знания они говорят, что оно иногда бывает посредством чувств, эмпирическое знание, иногда посредством разума, рациональное знание, а иногда посредством того и другого сразу. Они приняли материальные науки и чувственный опыт за основу, без которой невозможно получить знания. Потом они стали утверждать, что таким образом они могут постичь близкие к ним вещи в области естественных наук, математики и этики. Эти три вещи они приняли за основание, на котором строятся все остальные науки. В Каламе они представляют это следующим образом. 1 ⅓ Тело не может находиться одновременно в двух местах. Противоположности, например, белое и черное, не объединяются, то есть взаимоисключающие. И многие из них не считают нравственность, например, справедливость и целомудрие, основой. Они считают подобные качества ответвлениями, которые к тому же нуждаются в подтверждении, обосновании и доказательствах. Многие авторы трудов по философии начинали с логики, от нее переходили к эмпирическому, полученному из опыта, и математическому знанию, и только потом к теологии. Авторы сочинений по Каламу начинают с рассуждения, тезисов и доказательств, а это из области логики, затем переходят к вопросу о сотворении мира и доказательствам существования Творца. Некоторые из них переходят от разделения всего известного на существующее и несуществующее к их второстепенным классификациям, точно так же, как делает это философ, начиная изучать божественное. Большинство философов долго рассуждают обо всем, что касается человеческой натуры и интуиции, затем переходят к звездам и галактикам, затем изучающие вопросы теологии переходят к тому, чье существование обязательно – Богу, к разуму и человеческой натуре. Некоторые из них заявляют о существовании того, чье существование обязательно, исходя из того, что у Вселенной обязательно должен быть тот, чье существование обязательно. Что же касается цели, которой стремятся в своих книгах достичь мутакаллимы, признающие единобожие, то это доказательство единственности Творца, у которого нет сотоварищей. При этом они думают, что это и есть смысл слов «нет божества, кроме Аллаха». Путь Калама заставляет человека заниматься такими вопросами, что его жизнь подходит к концу прежде, чем он закончит изучение хотя бы части из них. Более того, в результате размышления над этими вопросами и их исследования он постоянно сталкивается с тем, что рождает в его душе сомнения. Как следствие, глубокой убежденности в достоверности полученного знания и правильности сделанных выводов он так и не добивается и остается в растерянности и замешательстве до конца жизни. Что же касается Корана, то его призыв и призыв всех посланников начинается с призыва к поклонению одному лишь Аллаху. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ «Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено «Нет божества, кроме меня, поклоняйтесь же мне». Сура Пророки, аят 25. Каждый посланник требовал от своего народа прежде всего поклонения одному лишь Аллаху. «Убуду Аллаха ма лакум мин илляхин гайру». «Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него». Сура Верующие, аят 23. Каждый из них требовал от тех, кому был послан, поклонение Всевышнему сердцем, языком и органами тела. А поклонение Аллаху включает познание и поминание Его. Для мусульман основа – знание того, что имеет отношение ко Всевышнему Аллаху, а не то, что осязаемо и очевидно. Аллах изначален, и Он сотворил все существующее, и Он последний, то есть существующий вечно, и к Нему возвратятся все Его творения. Он – основа и источник всего, и познание Его – основа всякого знания. Поминание Его – основа всякого поминания. А дела, совершаемые на его пути, ради него – основа всех дел. От познания его ответвляются разные виды знания и науки. А следствием поклонения ему и стремления к нему являются благие намерения. Сердце, занятое поклонением Всевышнему, ищущее у него помощи и защиты, надежно защищено от всего дурного, и ему нечего бояться. оно избрало для себя надежного проводника и руководителя и получило самый веский довод. И оно приобретает полезное знание и увеличивает свою веру, или, по меньшей мере, остается защищенным от невежества и неблагодарности. Знание того, что имеет отношение ко Всевышнему, наилучший способ познания Аллаха, а также путь к пониманию жизни и всего, что нас окружает, и к познанию человеческой души. Ибн Абу Хатим сказал: «Мы познали все через Аллаха». А когда Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, однажды спросили: «Посредством чего ты познал своего Господа?» Он ответил: «Кто пытается познать свою религию через сравнение и аналогии, тот всю жизнь проживет в неопределенности, неясности и сомнениях и будет метаться в разные стороны, постоянно отклоняясь от прямого пути. Я познал его посредством того, что он дал нам узнать о себе, и я описываю его только так, как сам он описал себя». Посланник, мир ему и благословение Аллаха, посылая Муаза в Йемен для призыва к религии Аллаха, сообщил ему о том, что там он встретит людей Писания, и, наставляя его, сказал, чтобы он прежде всего призвал их к поклонению Аллаху, а уже потом, когда до них дойдет этот призыв, он должен призвать их к исполнению обязанностей, которые возложил на них Всевышний. Посланник, мир ему и благословение Аллаха, не велел ему призывать их к тому, чтобы усомниться в чем-то или взглянуть на вещи по-новому, как это делают некоторые мутакаллимы. Именно поэтому имам Аль-Бухари начал свой сборник с той части основы, на которой зиждется знание и вера. Это откровение. Он назвал первую главу своей книги «Начало ниспосылания откровения». В первую очередь он рассказал о том, как именно ниспосылалось знание и вера посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Далее идет глава «Книга веры», которая подтверждает, с чем пришел пророк, да благословит его Аллах и приветствует. За этой главой следует глава под названием «Книга знания», в которой изложено то, что он принес нам. Отсюда видно, что имам Аль-Бухари расставил главы в соответствии с действительным порядком событий, что указывает на его знание и мудрость. Клянусь Аллахом, когда люди будут воскрешены, их не спросят ни о знании, связанном с осязаемым и очевидным, ни о логике и естественных науках, но их спросят о том, ответили ли они на призыв посланников. «Куллама улькия фиха фауджун саалахум хазанатуха алам яатикум назир». Каждый раз, когда туда будут бросать толпу, ее стражи будут спрашивать их: «Разве к вам не приходил предостерегающий увещеватель?» قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Они скажут: конечно, предостерегающий увещеватель приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали: Аллах ничего не ниспосылал, а вы лишь пребываете в большом заблуждении. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Они скажут: если бы мы прислушивались и были рассудительны, то не оказались бы среди обитателей пламени. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Они признаются в своем грехе. Прочь же обитатели пламени. Сура «Власть», аяты 8-11. Довод против людей появляется лишь после направления к ним посланника. Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника. Сура «Ночное путешествие», аят 15. Призыв к поклонению Аллаху – это начальный пункт в коранической программе, а познание Аллаха – это основа, от которой отходят все остальные науки. А конечный ее пункт – тоже поклонение Аллаху, включающее в себя познание Аллаха и единобожие. Что же касается простого признания единственности Творца, которое считают конечной целью мутакаллимы, то оно при всей его важности лишь один из пунктов коранической программы. И этого признания недостаточно. Поэтому оно не принесло никакой пользы многобожникам, с которыми посланник, мир ему и благословение Аллаха, сражался, несмотря на то, что они признавали единственность Творца.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ.
Если ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут «Аллах». Сура Люкман, аят 25.
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. Скажи, кто Господь семи небес и Господь великого трона? Они скажут «Аллах». Сура «Верующие», аяты 86-87. Что же касается философов, которые исследовали человеческий разум и психику, то они в этой области мечутся в разные стороны и бредут, не зная дороги. Чтобы доказать это, достаточно упомянуть о том, что огромный научный прогресс, имеющий место в нашу эпоху, так и не смог раскрыть истинную сущность и тайны человеческой души. Человечество приложило поистине титанические усилия для того, чтобы познать себя. Однако, несмотря на сокровище, которое есть у нас сегодня, наблюдения и замечания философов, ученых, поэтов и самых выдающихся исследователей души всех времен, нам удалось понять лишь отдельные стороны нашей души, но мы не понимаем человека как единое целое. Мы знаем, что он состоит из разных частей, и даже эти части мы познали в соответствии с нашими ограниченными возможностями. Каждый из нас состоит из целой череды неясных образов, среди которых движется неизвестная, покрытая мраком тайны, сущность. Стоит признаться себе в том, что на самом деле мы почти ничего не знаем, и абсолютное большинство вопросов, которые задают себе все эти исследователи человека и его души, остаются без ответа, потому что безграничные пространства нашего внутреннего мира по-прежнему остаются неизвестными. Конец цитаты. Если таков уровень знаний, полученных человечеством со времен его сотворения и до сегодняшнего дня, то как же можно принять человеческую душу за основу и исток всех наук? Что же касается исследования сверхъестественного, то в этой области философия заблудилась еще больше. Третье. Сила воздействия. Акида обладает безграничной властью над душами ее обладателей. Властью, о которой философии остается только мечтать. Чтобы достичь того же, чего достигла акида, философии пришлось бы превзойти саму себя и вступить в противоречие с самой собой. Причина проста. Она ищет знания и пытается постичь истину силами человеческого разума, а потом представляет свои достижения в этой области. И философ, как никто иной, знает об ограниченности человеческого разума и несовершенстве всего, что есть в человеке. Именно поэтому философам свойственна скромность и признание неполноценности своих знаний. Сократ, несмотря на то место, которое он занимает среди философов, однажды сказал: «Я точно знаю лишь одно, что я ничего не знаю». Что же касается обладателя акиды, то он знает, что она исходит от того, кто знает тайну мироздания, и кто объемлет своим знанием всякую вещь, и что она представляет собой абсолютную истину. Она по природе своей обязывает своего обладателя подчиняться ей и не принимает от него споров и возражений в отношении своих постановлений. Более того, она не оставляет никакой возможности для того, чтобы обсуждать, спорить или детально исследовать что-то в себе. Если же человек все-таки начнет детально изучать какой-то из вопросов акиды, то в этом вопросе он будет подобен философам, не имеющим отношения к религии. До тех пор, пока он не придет в данном вопросе к определенному мнению, которое станет частью его убеждений, которое он уже ни на что не согласится променять, которое он не изменит в угоду кому-то и от которого он уже не сможет освободиться. Это потому, что данное мнение превратится в часть его акиды, которой он, безусловно, предан и верен настолько, что готов пожертвовать ради нее своей жизнью. Никакая идея, научная, политическая или любая другая, не способна завладеть душой человека в такой степени, как это удается акиде. Шейх Мухаммад Даррас раскрывает нам секрет этого явления. Секрет силы воздействия и влияния акиды, которая отличает ее от философии, в различии между сущностью познания и сущностью веры, а также между душевной силой, функция которой состоит в познании, и душевной силой, функция которой состоит в вере. Бывает так, что человек понимает, что такое голод и жажда, при этом не страдая от них, понимает значение слова «любовь», не будучи влюбленным. А иногда человек смотрит на произведение искусства, постигает его тайны и замечает тонкости работы ее создателя. Однако при этом он не может проникнуться им и не чувствует восхищения. Это виды познания и приобретения знаний, к которым ведет чувственное восприятие, мышление или интуиция. Душа замечает их, но так, словно они далеки от нее и не имеют к ней отношения. Или она лишь проходит мимо них, мимолетно прикасаясь к ним, но не проникая в их глубины, в их суть. Или же она запасает их и поглощает, но не усваивает их и не становится их воплощением и отражением. В любом случае, если душа в том, что касается основ и принципов, останавливается на этом уровне, то это не имеет к вере никакого отношения. Вера – это знание, отголоски которого достигают глубин совести, которая смешивается с сердцем, и человек не испытывает от него никакого стеснения или тяжести. Напротив, душа ощущает приятную прохладу достоверного знания и глубокой убежденности. Вера – это чувство, это дух, который несет идею с высот разума в глубины сердца и делает ее питьем и пищей для души, который становится частью ее и одним из элементов ее жизни. Вера превращает идею в движущую и направляющую силу, которую ничто не способно сдержать. Такова разница между религией и философией. Цель философии – познание, а цель религии – вера. Требование философии – сухая идея, облеченная в застывшую форму, а требование религии – летящий дух и движущая сила. Даррас отмечает, что философия оказывает свое воздействие лишь на одну из областей психики, тогда как религия овладевает всей душой человека, подчиняя ее себе без остатка. Философия – это наблюдение, анализ и синтез. Она разрывает действительность на части и забирает ее дух, после чего вновь собирает эти части, но уже по-другому, так, как она отражается в зеркале человеческого разума. И она ложится на человеческую душу подобием сухой кожицы. Что же касается религии, то это песня, несущая в себе полноценный, многогранный образ действительности. Вместе с этой действительностью она проходит через наружный покров и проникает в самые глубины сердца, завладевая душой человека. Отсюда Даррас извлекает тонкое различие между философией и религией. Он отмечает, что цель философии теоретическая, даже в практической ее части, тогда как цель религии практическая даже в той части, которая представляет собой отвлеченное знание. Самое большее, к чему стремится философия, узнать, что есть истина и благо, и в чем они. При этом ей безразлична наша позиция по отношению к истине после того, как она представит ее нам, и к этому благу после того, как она покажет нам его. А религия показывает нам истину не для того, чтобы мы просто узнали ее, но для того, чтобы мы уверовали в нее, полюбили ее и превозносили. И она знакомит нас с обязательным для того, чтобы мы исполняли его и совершенствовали себя путем этого исполнения. А для того, чтобы лучше понять сказанное, достаточно изучить практическое воздействие религии и философии. Даррас объясняет, что религия побуждает человека к тому, чтобы он познавал своего Создателя. Она направляет его к нему, и человек в конце концов начинает любить его, осознавать его совершенство и испытывать благоговейный страх перед ним. А цель философии – всего лишь познание, связывающее причины со следствиями. Даррас также разъясняет, что религиозная акида активно проявляет себя в социальной сфере. Она побуждает своего обладателя распространять ее и призывать к ней других. О философии безразлично распространение. Более того, порой философ скрывает от других свои мысли, идеи и выводы, желая быть их единоличным обладателем. Четвертое. Методы. Исламская акида сформирована особым образом, что дает ей удивительную жизнеспособность, а также способность оказывать глубокое воздействие на людей и внушать. Внушать им великие истины, которые не воплощаются целиком в словах и фразах. Эти фразы лишь намекают на них. Еще одна отличительная особенность акиды – она обращается к человеку как к цельному существу, ко всем его составляющим, ко всем его силам, через все каналы, по которым человек способен воспринимать информацию. Она не обращается к одному лишь мышлению. Что же касается философии, то у нее иной подход. Она пытается уместить действительность, истину в слова. А поскольку природа этой истины такова, что ее невозможно уместить в слова и фразы, не говоря уже о том, что основные области этой истины по природе своей больше той области, в которой работает человеческое мышление, то философия неизбежно приходит к усложнению, смешению и сухости. Отсюда следует, что исламскую акиду нельзя представить методами философии, потому что они убьют ее, погасят ее свет и лишат ее способности внушать, ограничив ее лишь одной стороной человеческого бытия. Усложнение, запутанность, сухость, неполноценность и искажение заметны во всех исследованиях, которые пытаются представить акиду этим методом, чуждым ей, и втиснуть ее в эту узкую форму, не способную ее вместить. Коран же разъясняет исламскую акиду со всей простотой и ясностью, что делает ее легкой для восприятия людьми любого уровня, обладающими разными умственными способностями. Каждый человек понимает ее в соответствии со своим мышлением и убеждениями. Этим коранический метод отличается от сложных и запутанных методов философов и мутакаллимов, которые наполнены всевозможными терминами, доступными для понимания очень немногих людей. Пятое. Доказательства. Доказательства, приводимые Кораном, в корне отличаются от доказательств, приводимых каламом. Вот различия, существующие между ними. Первое. Коран приводит видимые чудеса нашей Вселенной и гармонию, царящую внутри нее, в качестве доказательства единственности Творца. Философы, в том числе мутакаллимы, тоже, однако при этом их методы различны. Коран приводит в качестве доказательств сами эти творения, знание о существовании которых предполагает знание о существовании их Создателя, подобно тому, как знание о существовании солнечных лучей предполагает знание о существовании Солнца. И при этом нет никакой нужды в силлогизмах, которые придумали мутакаллимы для того, чтобы доказать сотворенность мира. Знание того, что все эти творения сотворены и подвластны Всевышнему, это нечто естественное, часть изначальной природы человека, и оно не нуждается в доказательствах и подтверждениях. Человек изначально в глубине души знает о том, что эта Вселенная, которую он видит, нуждается в Творце, и у нее есть властелин, и все аналогии и силлогизмы философов в данном случае не нужны. Всевышний сказал: «Алам яра ллазина кафару анна ссамавати валь арда каната ратикан фафатакнахума, ваджаална миналь маи кулла шейин хай, афала юминун». Неужели неверующие не видят, что небеса и земля была единым целым, и мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели они не веруют? وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Мы воздвигли на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с ними. Мы проложили по ней широкие дороги, чтобы они следовали верным путем.
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون.
Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от этих знамений.
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
Он тот, кто сотворил ночь и день, солнце и луну. Все плывут по орбитам. Сура Пророки, аяты 30-31. Второе. Умозрительные доказательства, представленные Кораном, соответствуют величию Аллаха и его совершенству. Коран не прибегает к аналогиям, когда речь идет об Аллахе, то есть не сравнивает его с кем-то или чем-то и не уподобляет, потому что путем такого сопоставления Творец приравнивается к творениям. В отношении Всевышнего Коран использует неизменное и изначальное правило, суть которого состоит в том, что любым совершенным свойством, никоим образом не предполагающим небытия или наличие каких-либо недостатков, которым обладают творения, прежде всего обладает Творец. И Он более всех достоин того, чтобы обладать им, потому что именно Он даровал творениям это совершенство, а также потому, что если бы Ему не было присуще это совершенство при наличии возможности этого, то можно было бы предположить, что существует кто-то совершеннее, чем Он, а это невозможно. Всевышний сказал, а описание Аллаха самое возвышенное. Сура Пчелы, аят 60. И вторая часть этого правила. У творений есть недостатки, которые рассматриваются как несовершенство. И Всевышний более всех достоин того, чтобы этими недостатками не обладать. Третье. Также следует отметить, что умозрительные доказательства, содержащиеся в Коране, указывают на истину самыми доходчивыми и при этом короткими фразами. Что же касается доказательств философов и мутакаллимов, то многие из них в принципе не подходят для аргументации. Слабость приводимых ими доказательств ведет к появлению сомнений, колебаний и растерянности. Более того, она может привести даже к тому, что человек отвергнет истину из-за неубедительности доводов и несостоятельности доказательств. Это может произойти потому, что оппонент без труда доказывает неполноценность и несостоятельность таких доводов и доказательств. А если отвергается доказательство, то как следствие отвергается и истина, несмотря на то, что сама по себе эта истина сильна, а слабо доказательство, призванное приводить к этой истине и указывать на нее. Именно поэтому мутакаллимы, как мы видим, постоянно кочуют от одного утверждения к другому. В одном месте они утверждают нечто, а в другом решительно отвергают это самое утверждение. Более того, они объявляют о том, что человек, утверждающий нечто или придерживающийся определенного мнения, неверующий, а позже выясняется, что в какой-то другой ситуации они сами высказывали такое мнение. В противоположность их доказательствам, те, кто приводит доказательства из Корана и Сунны, не колеблются, не меняют своих мнений и сами принимают эти доказательства и поступают в соответствии с ними. Четвертое. Также заметим, что из некоторых доказательств мутакаллимов логически вытекает то, что само по себе ложно и опровергает некоторые истины, утверждаемые в Коране и Сунне. Они отвергли тексты, в которых говорится о том, что Аллах в небесах, под предлогом того, что Аллах не может быть в определенной стороне, потому что если бы это было так, то это означало бы, что Аллах ограничен определенным пространством. И это при том, что тексты ясно указывают на то, что Аллах в небесах. Ошибка же этих людей заключается в том, что из утверждения о том, что Аллах в небесах, они сделали вывод о том, что небеса вмещают его. Они также совершили ошибку, когда стали применять человеческие стандарты ко Всевышнему Аллаху. Шестое. Плоды. Еще одно различие между религией и философией заключается в том, что Коран преподносит нам веру в разъясненном виде, со всеми необходимыми подробностями. Недаром Джундуб ибн Абдаллах сказал: «Мы изучили веру, потом научились Корану, и наша вера увеличилась. Коран дает нам описание нашего Господа и говорит о том, что у него есть лик, рука, и он видит и слышит. Кроме того, в Коране перечисляются его имена и качества. Он милостивый и милосердный, властелин, совершенный, мир, дарующий безопасность, наблюдающий за своими творениями и оберегающий их, величественный, могущественный. Из Корана мы узнаем о его действиях и его творениях, а также о судном дне и его ужасах, о рае и аде. Они описаны так, словно мы их видим собственными глазами. Что же касается мутакаллимов, то самое большое, что у них есть, это вера в общих чертах. Они не дают достаточных знаний и четкого представления. Итак, философия с религией не имеют точек пересечения. Это два совершенно разных пути, две совсем не похожих друг на друга программы. Они различны с начала и до самого конца, отличаются пути и методы, влияние и плоды, а самое главное, отличаются источники. Ислам не нуждается в том, чтобы кто-то его дополнил, ибо это уже дополнил и довел до конца знающий, ведающий. «Аль-йаума акмальту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати». «Сегодня довел я для вас вашу религию до полного завершения и завершил для вас мою милость». Сура Трапеза, аят 3. И нам нет нужды согласовывать его с философией или с иудаизмом, христианством, коммунизмом и социализмом. Ибо ислам – истина, которой не примешивается ложь. «Ля яхтихи лбатили мин байни ядейхи вала мин хальфи, танзилум мин хакимин хамид». Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от мудрого, достохвального. Сура «Разъяснены», аят 42. А все, что есть помимо ислама, это либо ложь, либо истина, смешанная с ложью. А ислам пришел к нам не для того, чтобы им распоряжались человеческие мысли и идеи. Он пришел для того, чтобы установить свое господство над жизнью и живыми существами, а также исправить искаженные, неправильные убеждения и идеи. И наша обязанность — сохранить первозданную чистоту нашей акиды, чтобы она оставалась незапятнанной и не похожей на другие, то есть именно такой, какой она пришла к нам и какой желает видеть ее наш Господь. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Сура Корова, аят 256. Смешивание ее с чем-то иным, при внесении в нее чуждых ей элементов, приводит к смешению истины с ложью, за которое Всевышний упрекнул людей Писания в суре «Семейство Имрана» в 71-м аяте. «О люди Писания! Почему вы облекаете истину ложью?